Тиски час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. Историческая рубрика в нашей передаче начиналась 2 года назад с боярских книг Михаила Петровича Лукичева, историка, который сохранил архив древних актов в годы последней российской смуты. Без охраны, без отопления, в жестокую зиму 96-го директор вынужден был распустить сотрудников по домам, а его заместители ходили вместе с ним по хранилищам в зимних шапках и давали отчаянные интервью. Это я уже цитирую предисловие к новой книге. «Памяти Лукичева. Древлехранилище, 2006 год». Подробнее о книге Илья Смирнов.
Язык не поворачивается назвать сборником, фундаментальный том, объемом 800 страниц. Дань благодарной памяти директору Российского государственного архива древних актов, не только от тех, кто непосредственно с ним работал, но от всего ученого сообщества. Я насчитал в оглавлении 8 имен историков, которые сами становились героями программы «Поверх барьеров». А иллюстрации в книге – графика самого Лукичева, который для отдохновения рисовал виды старой Москвы, сегодня окончательно исчезающей у нас на глазах. Архивные исследования вообще-то предполагают кропотливую, на зависть любому нотариусу, работу с документом и крайнюю осторожность в обобщениях. Поэтому они смотрятся невыигрышно по сравнению с размашистой хлестаковщиной по телевизору, где у нас то Пиночета прославят, то маршала Жукова грязью поливают. А откуда, из какого источника вы взяли вашу сенсацию? Да бог весть, с потолка свалилось. Зато увлекательно, креативно. А здесь, ну, зачем нам в нашей современной суете реконструкция управленческого аппарата 17 века? В нем же черт ногу сломит. Казенная слобода в земляном городе в районе улицы Покровка состояла в ведении казенного приказа. А Кадашевская до 1626 года находилась в ведении того же учреждения, а затем перешла в приказ Царицыной мастеровой палаты. Но денежные платежи ее жителей, видимо, по-прежнему вносили в казенный приказ. Отношения между приказами не регулировались каким-то определенным законом. В основе системы лежал обычай, неясность структуры позволяла приказам сливаться и разъединяться в почти незаметных для современного наблюдателя формах. Стоп, стоп, ничего не напоминает? Вот сегодня вам нужно решить какой-нибудь элементарный вопрос. Например, квартиру перерегистрировать без определения долей на равные доли. Вы это делаете в одном приказе? Нет, в трех, не считая нотариата. Под аккомпанемент благостных речей про единое окно требует справку из БТИ о том, не поросла ли панельная стена по весне лишними балконами. И в основе этого издевательства тоже лежит, заметьте, не закон, а, я цитирую, определенные приемы сношений между учреждениями, которым приказные служащие традиционно следовали. Не потому, что глупые и некомпетентные, а потому, что если, не дай бог, простые вопросы станут просто решаться, ну, в общем, вы меня понимаете. Проблема не в том, что ничего не изменилось за 400 лет, многое изменилось. Но есть общие закономерности функционирования бюрократических структур. Чтобы их понять, нужно изучать конкретную историю, запечатленную не в декларациях, а в скучных источниках, судебных делах, описях, платежках. Хорошо, что продолжается работа над фундаментальным описанием русских приказов, начатая 7 лет назад под руководством Лукичева. Судя по плану, опубликованному в книге, это будет настоящая энциклопедия. Естественно, я не могу здесь отразить все тематическое разнообразие 34 статей сборника. Но вот хотя бы первое. О смертной казни в книгах Ветхого и Нового Завета. Андрея Алексеевича Булычева, которого мы уже представляли как мастера попугать читателей, здесь он в своем репертуаре. Представляет широкий ассортимент сюжетов для триллера, вроде заливания в рот расплавленного металла или перепиливания человека пополам деревянной пилой. Подчеркиваю, речь идет не о принципиальной допустимости и недопустимости смертной казни, а именно о садизме с сакральным истолкованием. Причем, как показывает автор, для средневековых правителей источниками вдохновения служили священные книги того самого вероучения, которое проповедует любовь к ближнему. В контексте современных дискуссий о преподавании религии в школе любопытная информация, что отвечать школьнику, который с Библией в руках задаст неудобный вопрос. Конечно, мне сразу напомнят, сегодня авторитеты любой уважающей себя конфессии не настаивают на буквальном следовании древним рекомендациям. Правильно. Только почему перестали настаивать? Под влиянием того самого гуманистического просвещения, которое все-таки является для религии внешним фактором. Вот еще одна статья с выходом на широкий философский простор. Российский позитивизм Андрея Львовича Юрганова открывает более приятную картину, творческую кухню наших историков Зимина, Гуревича, Лурье, как они спорили о методологии. Если попросту, то историка часто сравнивают со следователем, который должен восстановить картину преступления по вещественным доказательствам и показаниям, зачастую противоречивым. Также историк восстанавливает события прошлого. И то, что в работе ученого технология неотделима от этики, составляет особое нравственное достоинство науки. Статья Юрганова заканчивается странным для меня выводом. Я цитирую: «То, что в объяснительной парадигме позитивистского источниковедения легенды-выдумки, в культуре русского средневековья, в ее смысловой организации есть сущая правда или само реальное сознание». Конец цитаты. Здесь как-то и возражать неудобно. Профессор Юрганов лучше меня знает, что, например, Золотая Орда – это историческая реальность при всех возможных разногласиях между специалистами по поводу дат, границ, там, экономических отношений. А вот то, что в Азии живут люди с собачьими головами, это как раз легенда и выдумка, вне зависимости от того, что на эту тему думали люди Средневековья. Видимо, со стороны автора здесь некоторая уступка современному поточному сознанию, которое норовит уравнять в правах научное знание с мифологией. Но не зря учил нас общий учитель, позитивист Владимир Борисович Кобрин, что добросовестные исследования больше авторских выводов. Показывая ювелирную работу отечественных историков XX века с источником, статья Юрганова рождает чувство законной гордости за науку, которая у нас была и которую мы, слава богу, еще не потеряли.
Илья Смирнов представил нам сборник исторических статей памяти Лукичева. В эфире «Российский час. Поверх барьера».